Даниил Корнаков. Дети Антарктиды. Возвращение. Часть первая. Пролог. Воды отошли. Эрик шел по коридору, потирая заспанные глаза.
«Да», — ответила Маша.
«Полотенце, губка, тазик. Все приготовили. Чистая вода. Послала за ней Матвея». «Отлично». Эрик с Машей ускорились. Эхо их шагов разносилось вдоль тесного коридора. Они подошли к Надиной каюте, одновременно сделали глубокий вдох и открыли дверь. За порогом их накрыло нестерпимое, дожжение в глазах духота, заставившая обоих поморщиться. Роженица металась по койке, словно ее бросили на раскаленную сковородку. Кожа лоснилась от пота. На лице пролегли глубокие морщины. Надя протяжно стонала и ругалась матом. На краю койки сидела Арина. Одной рукой она крепко сжимала пальцы Нади, второй гладила ее по сальным волосам. «Чего здесь такая парилка?» — возмутился Эрик.
«Юдичев отключил вентиляцию, бережет энергию», — объяснила Маша.
«Ну так пусть включит», — рявкнул Эрик. «Сейчас не до экономии».
«Я займусь этим»,
— ответила Арина и вышла из каюты. Эрик склонился над кроватью и коснулся Надиного лба. «Жара нет, это хорошо. Как ты себя чувствуешь?»
«Что, по мне незаметно?» – процедила Надя сквозь стиснутые зубы. «Хреново мне, вот-вот сдохну».
«Ну-ну, вот так говорить не надо».
«Буду говорить, пока эта чёртова боль не пройдет. Ее лицо исказило судорога. «Просто скажи мне, ты правда в этом разбираешься? Как принимать роды?»
«Да, принимал много у нас, в Лонгиере». Эрик начал аккуратно раскладывать на прикрученной к полу тумбочке тряпицы, придирчиво проверяя каждую на чистоту. В каюту вошел Матвей с ведром в руках. «Я принес воду». Он мельком глянул на Надю и быстро отвел взгляд, словно опасаясь смутить ее. «Прокипятил как следует?» «Да». «Хорошо, ставь сюда». Матвей приткнул ведро возле кровати и встретился взглядом с Надей. «Как ты?» — спросил он. На ее лице отразилась жуткая улыбка.
«Если меня сегодня еще раз спросят, как я...»
«Матвей, ты ступай», — спешно вставил Эрик. «Дальше мы с Машей справимся». «Хорошо». Матвей подошел к Наде и крепко стиснул ее руку. «Держись, все будет хорошо».
«Спасибо», — с усилием ответила она.
«Я буду за дверью», — дал знать Матвей. Он вышел в коридор, прислонился к стене и медленно сполз по ней. Скоро к нему присоединилась Арина.
«Предупредила я Юдичева. Скоро вентиляция должна заработать».
Матвей кивнул и протянул руку. «Иди ко мне». Арина села с ним на пол, тяжело вздохнула.
«Вот что я тебе скажу, Матвей».
Она подняла на него карие глаза.
«Никогда не буду рожать».
Собиратель положил руку ей на плечо и прижал к себе. Она уткнулась носом ему в грудь. «Может, пойдешь обратно в койку?» — тихо спросил он. «Я подежурю».
«Не хочу. Все равно не засну, пока не удостоверюсь, что с малышом все хорошо».
«Это может надолго затянуться».
«Знаю». Она спрятала руки в рукава и прижала их к животу. «Помнишь Мишель, француженку с нашей станции? Так она вроде часов 12 свою двойню рожала. Я как услышала, так не поверила сперва, что так долго. Раньше думала, это намного быстрее происходит».
«Да, бывает по-разному. Порой и 2 часов хватает».
Матвей покосился на ватбраслет. 5:30 утра. «Надеюсь, с ней все хорошо, с Мишель», — прошептала девушка и виновато добавила. «И с ее малышами. Не помню, как она их назвала».
Матвей кивнул без слов, разделив ее переживания.
«Нет уж, 100% никогда я не буду рожать», — сонно пробормотала Арина и все же задремала.
Когда из-за двери донеслись сдавленные крики, она вздрогнула и крепче к нему прижалась. Голос Эрика настойчиво советовал роженице дышать. Пришел Лейгур. «Как она?» У Матвея не нашлось для него ответа, и он лишь пожал плечами. Лейгур задаченно постоял с минуту, посмотрел на Матвея с Ариной. «Пойду, что ли, стулья нам всем принесу», — задумчиво произнес он, почесав затылок, и ушел. Но Матвей стульев не дождался. Арина заразила его дремотой, и немногим погодя он тоже отключился. Его разбудил голос Максима. «Ну что, чудо рождения еще не произошло?» Юдичев прислонился ухом к двери. «Видел Тихона?» — спросил в свою очередь Матвей, протирая глаза.
«Да, оставил пацана дежурить в рубке. На всякий случай держим связь по рации». Он похлопал по карману, откуда торчала черная антенна. «Весь день мне мозги плавит вопросами. Хочет кораблем научиться управлять, видите ли». Он придвинул один из стоящих рядом стульев. Судя по всему, Лейгур все же притащил их, пока они спали. И сел. «Сколько прошло-то?» — Максим кивнул на дверь. Матвей взглянул на часы ватт-браслета и обомлел. Он был готов поклясться, что с тех пор, как Эрик прогнал его в коридор, прикрыл глаза на минуту. «8 часов», — ответил он. «8 часов, одуреть!» — Максим шумно выдохнул. «И вы тут все это время сидите? Может, хоть поедите?» При упоминании еды в животе заурчало, и Матвей было согласился, как вдруг из каюты донесся крик. «Нет, нет, господи!» У него сердце оборвалось. Арина вскинулась ото сна, двинув Матвея в челюсть затылком. Максим вскочил со стула, замешкался на мгновение у двери, но затем открыл ее. В каюте стоял тяжелый запах пота. От разбросанных по полу окровавленных полотенец тянуло металлическим духом. Надя, лежа на кровати, протягивала дрожащие руки к Эрику, державшему на ладонях крохотное синюшное тельце. Новорожденный не шевелился и, кажется, не дышал. «Холодной воды мне живо», — скомандовал Эрик. «Я принесу», — бросил Максим и выбежал в коридор. «Что с ним, Эрик?» — умоляюще простонала Надя. «Скажи, что с ним все хорошо, прошу тебя». Эрик молчал. Большим пальцем он очистил губки младенца от слизи, затем сел на край койки и положил безжизненное тельце животом себе на бедро. Все замерли, наблюдая, как он легонько постукивает запястьем по спине малыша. «Раз, два», — шептал он. «Господи, умоляю тебя», — рыдала Надя, прижимая ладонь ко рту. «Три, четыре», — ребенок не шевелился. «Пять», — Эрик перевернул малыша лицом к себе. Все увидели, что это мальчик. Тремя пальцами он осторожно надавил на маленькую грудь. «Раз, два, три». Крохотная ручка дернулась, потянулась к бородатому лицу, и каюту огласил громкий младенческий плач. Малыш беспомощно размахивал ручками, постепенно приходя в себя. Эрик склонил голову, вытирая тыльной стороной ладони капли пота со лба. «Спасибо, спасибо», — всхлипывала Надя. «Можно мне его?» Эрик поднялся и бережно передал новорожденного матери. При виде крохотного создания у Матвея засвербело в носу. «Йован», измученным, но в то же время радостным голосом произнесла Надя, осторожно прижав сына к груди. «Так тебя зовут, Йован».
Дневник Арины Крюгер.
Ничего не писала здесь с июня. Перечитала последнюю запись про поединок Юдичева и отчетливо ощутила, что с того времени минула вечность. Ведь за окном только октябрь. Сейчас мы на пути домой, в Антарктиду. Шпицберген покинули 2 недели назад. Сначала несколько дней плыли до Кольского залива, потом по нему к Мурманску. Город я не рассмотрела, поскольку мы задержались там всего на несколько часов. Собиратели с архипелага отвели нас к одному из складов и показали большой грузовик. Сперва он не завелся, даже когда мы зарядили его. Но механик покопался немного в двигателе, заменил несколько деталей, и эта громадина в конечном счете тронулась с места. Потом мы поехали на юг. Всю дорогу дежурили по очереди, наблюдая за показателями моего датчика, засекающего мерзляков. Даже несмотря на зеленый уровень опасности, который объявил Матвей, прежде чем мы сошли на берег, все ожидали появления мерзляков, в особенности тени. Однако нам повезло, и до того самого завода частей для ветряков мы добрались без приключений. Когда Эрик и его люди увидели сотни статоров и катушек, лежащих на конвейерных лентах, их радости не было предела. Выглядели они так, будто уже одержали победу в войне с мерзляками. Признаться честно, я совершенно не верю в затею Эрика перебросить людей с другого конца Земли в Антарктиду. Прогрессисты ни за что не отдадут контейнеровоз чужаку, прибывшему невесть откуда, как бы Зотова не пыталась убедить в обратном Эрика. А в первую очередь себя. На заводе мы задержались недолго и продолжили путь до Приморска. И вдруг встретили его, Титан. Вездеход так и стоял, брошенный посреди дороги, со всем тем оружием и запасами, которые нам не удалось взять с собой. Словно ждал, когда мы вернемся. Не зря Вадим Георгиевич нахваливал это чудо техники. «Титан», едва мы зарядили его, завелся, как и не простаивал больше 7 месяцев. Это позволило нам отпустить людей Эрика обратно, а самим пересесть на вездеход. Когда его мотор загудел, я поймала себя на мысли, что техника порой надежнее людей. «Эх, Титан, как бы ты пригодился нам тогда, в лесу». В город мы прибыли на следующее утро. Корабль Юдичева, старый козел теперь требует называть его по имени, но хренушки ему, никуда не делся за прошедший год. Написала глупость какую-то. Куда, интересно, подевалась буржавая посудина? Если только мерзляки вдруг научились бы управляться со штурвалом и угнали ее. В Приморске мы задержались на 3 дня. Лейгур и Юдичев пытались оживить двигатель, но нам оставалось лишь молиться о холодной погоде. На 2-й день мне удалось подстрелить кролика, пробегавшего через запорошенную снегом дорогу. Лейгур порезал тушку на мелкие кусочки и сварил. Получилось вкусно. Когда двигатель наконец починили, мы двинулись обратно ровно тем путем, каким прибыли сюда, через Балтийское и Северное море. И только после того, как вышли в океан и оставили сушу позади, вздохнули с облегчением. Но ненадолго. Оставалось пройти через субэкваториальный пояс, надеясь не встретиться с летунами. К счастью, нас не ожидали никакие сюрпризы. Опасный участок в субэкваториальном поясе мы миновали без проблем, в полной тишине и в духоте. Чтобы не повторилось предыдущего раза, когда тварь проникла в каюту и чуть нас всех не убила, нам пришлось связать Тихона и заклеить ему рот скотчем. Ладно, это я пошутила. Никто его не связывал, рот не заклеивал. Но в этот раз он вжался в угол и по строгому наказу Матвея сидел тихо, как мышь. Теперь осталось преодолеть путь до Антарктиды. Если не ошибаюсь, сейчас мы проплываем где-то между. Пришлось прерваться на полуслове из-за Нади. Ни свет ни заря у нее начались схватки, а ближе к вечеру она родила малыша, мальчика. Все теперь ее поздравляют, желают здоровья ей и младенцу. Во время родов случилось нечто ужасное. Когда кроха появился на свет, он не дышал, просто лежал, маленький, синий, страшно тихий. Казалось, само время застыло, но Эрик не растерялся. Он знал, что делать. Он прижал малыша к себе и делал непрямой массаж сердца, так он это назвал, пока крохотное тело не вздрогнуло, пока в нем не вспыхнула жизнь. Позже Эрик рассказал, это была острая асфиксия. Вероятно, пуповина затянулась вокруг шеи прямо во время схваток и почти задушила ребенка. И когда я все это прокручиваю в голове, я не могу не спросить, зачем, за что? Бог, природа, вселенная, не знаю, как тебя звать и есть ли ты вообще. Но если ты слышишь, хоть раз, хоть сейчас, скажи мне, почему? Почему ты так жесток? Почему рвешь жизнь на клочки еще до того, как она успевает сделать свой первый вдох? Признаться, я немного завидую решительности и стойкости ярла Эрика. Все же не зря его избрали лидером на Шпицбергене. Надя назвала малыша Йованом. Я не одобряю ее выбор, но пускай будет. Удалось подержать его на руках. Он выглядит таким хрупким и чудным.